программу минимум, которую вы должны приготовить к экзаменам. Но все атрибуты экзаменов, билеты и прочее не будет. Буду спрашивать так. Ну, что вы приготовили? Что вы можете сказать и ответить? А вот нужны бы билеты, потому что при билетах-то вот и вскрывается, знаете, какая удивительная картина, промысл Божий. Вот человек приготовил 30 билетов, а 31-й нет. Выходит брать, берет 31-й. Вот вам промысл Божий. Уж если готовить, надо готовить все, а не выборочно. Ну, а здесь у нас вот уже отношения такие более благостные, потому что все-таки вас надо пожалеть в известной мере. Вы труетесь на производстве, приходите сюда, уходите после 9, еще 2 часа многие в пути находятся. И строжничать никак невозможно. Все будете сдавать пред Господом Богом. Экзамен наш пред Господом Богом. И посмотрите, чем бы нам надо с вами заниматься, и чем был озабочен пастырь Церкви Вселенской апостол Павел. Вот если сравнить то, чем он был озабочен, и наши прошения к Богу, ну, знаете, я вам скажу, Богу с нами неинтересно. Неинтересно. Но такой примитивизм, такой, что прямо не знаю, как и сказать вам. Вот давайте сейчас послание к Колоссянам. Откройте послание к Колоссянам. Господи помилуй. Вот это бы и надо. Читаю вам. Нашли? Послание к Колоссянам, 1 глава. Читаю с 3 стиха. Благодать вам и мир. Это вот не пацифизм, мир, а вот внутренний мир, такое умирение души в Боге, упокоение души в Боге. Вот мир мой даю вам, мир мой, не так, как мир дает, я даю вам. Вот благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Что же он дальше пишет? Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, всегда молясь о вас. Вот пастырская озабоченность. Молитва о своей пастве. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, имеется в виду члены общины. Назывались святыми по святой их жизни. В надежде на уготованное вам на небесах. Вот мы питаемся этой надеждой. О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Свою проповедь он называет истинным словом евангельским. Истинной благой вестью, которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Вот скажите мне, каждый должен вести свой отсчет духовной жизни, своего возрождения, когда он стал иным человеком. И вот давайте этот отсчет и вести, и посмотрим, как мы возрастаем с того дня, как познали благодать Божию в истине. Возросли мы или остались на том же уровне, или наоборот скатились неизвестно еще куда. Ведь вера – это не статичное что-то. Она или возрастает и восходит от силы в силу, или убывает и превращается в свою противоположность. нет статики здесь. Или мы лучше, или мы хуже. Так, вот надо каждому отчитать, когда он познал благодать Божию, и как он возрастает с того времени. Дальше, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как вы всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Вот каждый пастырь должен за свою пасту. Что просить для своей пасты? «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Вот воля-то Божия нам не открыта, а Он призывает нас исполняться познанием воли Его. Конечно, она дается через молитву и благочестивую жизнь. «Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая опять в познании Бога». Как он озабочен этим? Ведь объект нашего познания бесконечный. Нет предела этому богопознанию. И на вопрос, что такое вечная жизнь, Господь и дал, вот он в духе Христовом говорит, что сказал Господь о вечной жизни, что такое вечная жизнь? Ответ дан в 17, вот это заложите, а 17 главу от Иоанна откройте. 17 главу от Иоанна откройте. И вот там есть ответ. Вот чтобы понять, нужно прочесть в контексте, с первого стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего“». А вот что составляет славу Сына. И я тоже не понимал, прославь Сына Своего. А славу-то Сына, оказывается, составляет крест. Вот Его слава. Иисус еще не был прославлен, потому и Духа Божия не было. А что это за... И вот я говорю, как гениально. Ну вот на одном дыхании, как бы между... Не было еще креста. Крест составляет Его славу. Вот о чем он молится. Прославь меня через крестную смерть, а не просто через славу. Какую славу, какой... когда он этой славой обладает прежде бытия мира? Да и Сын Твой прославит Тебя своей смертью, так как Ты, Бог Отец, дал Ему власть над всякой плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную, приобщит к вечной жизни». А дальше ответ. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». То есть богопознание начинается здесь, с момента, как человек пришел к вере и уходит в эсхатологию, в бесконечные веки, уходит в Царство Божие. И вся жизнь-то вечная – это и есть богопознание. Вот апостол-то, теперь открывайте послание к Колоссянам, и говорит, чтобы вы приносили плод, 10 стих, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой, а под силой имеются не только духовные дарования, но и чудеса. Чудеса называются силами, знамениями, чудесами. Укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, черпая вот эту силу из Божия могущества. Только тот, кто обладает могуществом, может и сообщать такую силу. Дальше. «Во всяком терпении и великодушии с радостью, а не с нытьем». Во всяком терпении. Вот как при терпении быть великодушным? Ведь это такой высокий уровень. духовной жизни. Он у святых только наблюдается. Мы в терпении унываем, в болезнях унываем. И великодушие с радостью, благодаря Бога и Отца. Вот в скорбях и надо благодарить. Благодаря. Вот тогда это религия. Вот тогда это духовный уровень. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление, выкуп. Искупление – это выкуп. А чем выкуп? Кровью Его и прощение грехов. А вот дальше, который, это Христос, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы, господство, начальство, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, ее краеугольный камень и глава. А вот эту церковь освящает Святой Дух. Поскольку сам-то Христос не нуждается в освящении, а мы-то нуждаемся, потому что мы в церковь вносим как свое хорошее, так и свое дурное. Так и свое дурное. Свои пороки, грехи. И Он есть глава тела церкви. Он начаток. Первенец из мертвых. Но первенцем был Адам, а Христос второй нам. Так почему Он первенец из мертвых? Кто самовластно воскрес и совоскресил нас, дабы иметь Ему во всем первенство. Никто из Него не воскресал. Воскрешения были. Воскрешения были. А воскрес самовластно только Он. Дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота, плерома. Куда от этой полноты нам идти? Где искать? Чего искать? У каких учителей и мудрецов нам искать? Вот вы изучаете, вы посмотрите буддизм, как он параллельно с Евангелием, как это близко. Близко и в то же время никакой близости нет. Как между медитацией и молитвой нет. Что такое медитация? Да медитация Иисусова молитва – это бездна между ними. Используя медитировать. Зачем мы берем эти термины из ложных религий? Не нужно их брать. Вот все и нивелируется на один уровень. Вы можете преподобным Серафиме сказать, что он медитировал? Он встал и стал на медитацию. Он встал на молитву. И с закрытыми глазами стоял перед иконами часами. И не было слышно никаких слов. Вся молитва зашла внутри. Разве это медитация? Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. В Нем сосредоточены все сокровища ведения. И чтобы посредством Его примирить с собою все. Вот он в качестве примирителя и выступил. Все, кто были до него, они не могли выполнить эту миссию. Примирить Бога с людьми. Умиротворив через него, он какой ценой? Кровью креста его. И земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. От меня, нужно добавить, которые вы слышали, Колоссяне, от меня, от апостола Павла, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Вот одно это введение, я не знаю, оно может сориентировать любого человека, если он в него вчитается. А если вы посмотрите перед этим послание к Ефесянам, так там, смотрите, вообще, смотрите, что о нас-то с вами говорит. Третий стих, послание к Ефесянам, первая глава. Опять Берахот, вот есть трактат Берахот, это значит благословение, как благословлять в разных случаях. Так вот он, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вот я вам говорю, нет бесталанного ни одного человека из здесь сидящего. Так как Он, Бог Отец, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. Вот нас не было с вами, вот здесь сидящих не было и в Завете, а у Бога мы уже были. И Он, Бог Отец, избрал нас в Нем. С какой целью? Чтобы мы были святы, сказано, и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Дальше, 11 стих. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей. Но как вот выпадать из этой воли, если мы предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей? Давайте всеми силами, хотя вода, да, опять надо хвататься. Отпало и опять надо, но не свойственно лежать. Падать свойственно, лежать не свойственно, скажет пророк. Падают все. В ангелах произошло падение. Нет человека чистого, даже хотя бы один день жития был его на земле. Вот у Иова это все сказано. Вот он и в ангелах своих усматривает недостатки, и небеса нечисты в очах его. Тем более человек, жизнь которого между утром и вечером, он распадается, как одежда от моли. Так вот, уж если мы предназначены к тому по определению воли. Как же сочинил вот этот, ну, о безусловном предопределении, скажите мне, не Цвингли, а вот Лютер, Цвингли и, вспомню и скажу. Как он создал это мрачное учение о безусловном предопределении одних к спасению, других к погибели? Кальвин. Кальвин, вот. Но как он мог такое, когда вот сказано, что мы все предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам? Вот он и кто в нем, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот мы эту печать в себе и носим. Эта печать нестираема. Нестираема эта печать, которая и есть залог наследия нашего. И вот посмотрите, что он здесь дальше скажет в третьей главе. В третьей главе он говорит о себе. Второй стих. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками. Вот тайна призвания язычников. Во что выродилось учение о богоизбранности народа? Только они, а все остальные рабы. А вот тайна открыта была вот ему, Петру и ему, чтобы и язычникам, вот нам с вами, быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. И дальше он расшифровывает: мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия. Какая? Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Что такое Евангелие, которое мы читаем? Неисследимое богатство Христово. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге. Вот что ему было открыто. Тайна, сокрывавшаяся в Боге от вечности. И Бог открыл это не ангелу, а человеку, создавшим все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалась известна эта тайна через церковь, начальством и властям. Вот если бы здесь стояла точка, можно было бы подумать, что речь идет о начальствах и властях земных. Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах. Значит, речь идет о чинах ангельских. Получается такая картина, что и ангелы получают видение через апостольскую проповедь. Через церковь, к властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе. Посмотрите теперь 20 стих. А тому, кто действующий в нас силой, вот он эту силу ощущал в себе, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим. И это каждый человек может такое получить. Или о чем помышляет? Тому слава в церкви во Христе Иисусе. Значит, только в церкви можно и славу да Богу воздавать. Но как развивается внецерковное христианство? Они облегченные, радостные. Они не хотят говорить ни о грехе. Мы искуплены, мы спасены. Иисус наш личный спаситель. Давайте петь и танцевать в радости. И поют, и танцуют. И молодежи это очень нравится. Легкое такое радостное христианство. Так вот, а тому снова, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Вот такие слова. Вот такие слова. Поэтому этими словами, вот знаете что, вот пропадает рвение, пропадает усердие. Надо вот читать это, чтобы в себе это усердие возродить. И нам будет стыдно, и не только стыдно, но и страшно, чего мы по своему небрежению, лености, по невежеству, по своему вот такому менталитету ленивому не хотим заниматься и возрастать от силы в силу. Одноразово, вот есть шприцы одноразовые, только. Все остальное требует постоянного, неуклонного. Опять. Как только так опять поехали вниз. Моментом, как только контакт с Богом утратили, так стали опускаться. Человек создан не из Бога, а из ничего, из Божества, только Сын и Святой Дух. И в силу того, что мы, хотя и от Него, но не из Него, мы должны прилепляться. Мне же прилепляться к Богови, благо есть. Вот что сказал Давид. Благо есть. Поскольку как только этого нет, начинается мое убывание, он и дара пророческого может лишиться. А Господь мне не открыл. Вот и не открыл. Вот чтобы и пророка смирить. И пророки поэтому пророчествовали в свою меру. И апостол говорит, и пророкам надо знать порядок. И пророчествовать в меру. Потому что и им не все открыто. Итак, мы в прошлый раз говорили вот об этой программе нашей. Ведь у синоптиков больше чудес. Бесед там практически нет, описаний все. Все беседы, главные, сосредоточены в Евангелии от Иоанна. Поэтому я повторяю, хорошо изучите первую главу, пролог. Это первые 18 стихов первой главы. Давайте полистаем мы Иоанна, и на нем можем практически построить всю и эту программу. Потому что Иоанн парит. Кто за ним стоит в нимбе? Орел! Слышали, видели, да? Какой символ Иоанна? Орел! Орел возлетает на высоту и призывает нас к горе, имеем сердца. Горе. Смотрите. Так. Призвание апостолов. Остальное в этой главе. Брак в Кане Галилейской и Пасха первая. Ладно, эту главу можно пропустить. Вот третья глава. Беседа Христа с Никодимом. Она входит в программу. Да. Беседа с Никодимом о рождении свыше. Вы должны сказать, что главная тема беседы о рождении свыше. Он никак не может понять, что же это за рождение свыше. Если говорить о духовном образовании, так он его имеет. Он принадлежит к партии фарисеев, которые считал себя, что они имеют рождение свыше. О чем же он говорит? Вот у него в голове только биологическое рождение. И поэтому вопрос, как же человек, будучи стар, может вновь войти в утробу? Как ему повторить от эмбрионального начала до возраста? Как он может вновь родиться? А Господь ему говорит, что вот без этого рождения для человека все закрыто. Надо родиться свыше. И приводит аналогию, многие не понимают, восьмой стих. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Так вот, первая половина фразы – это сравнение с ветром. Ведь они беседуют под открытым небом. Вот опахнул их ветерок. Ночью Средиземного моря на континент дует ведь и приносит с собой прохладу и росу, в которых так нуждается. Высушенная за день, палимая, сжигаемая солнцем, все превращается в серый. Это пепельные холмы. Вот какой цвет. Преобладает летом серый цвет пепельные холмы. И вдруг вот ветерок. Ты ощутил его? ощутил, но не знаешь, где он зародился и куда он растворился за тобой. Но ты его ощутил. Это таинство, тайна, таинство какое-то. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Уже речь идет о Духе Святом, а не о ветре. Вот таинственно возрождается человек в купели. Одному было показано, вот он сам недавно крестился, и затем уже присутствовал как крестный при крещении другого человека. И вдруг закричал: «Неужели это и со мной было, когда я крестился?» Он увидел, очевидно, Господь разверз ему небеса, и вот это Духа Святаго, сходящего на крещение. Он не удержался: «Неужели это было и со мной, когда я крестился?» Да, было и с тобой. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал его ответ: «Как это может быть?» И Иисус сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном?» Вот как понимать эти слова? Вот опять без святых отцов невозможно. Иоанн Златоуст говорит: «Слушай, Никодим, вот если я тебе сейчас открою, кто с тобой сидит и беседует? Кто с тобой ведет эту беседу? Бог Привечный, Творец этого мира, сокрывший свое божество под плотью. Вот ты меня воспринимаешь как человека. А если ты знаешь, что я все содержу, и все мной стоит, и я первенец, я полнота наполняющего все, так ты упадешь в обморок, у тебя сердце разорвется. Если я вам говорю о земном, и вы и сравнении ничего не понимаете, а если я тебе сейчас открою эту тайну, упадешь от разрыва сердца. Вот как поверить, если буду говорить вам о небесном?» И дальше: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес». Вот в этом контексте нам и понятно, что бы он сказал. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий», и добавлено: «сущий на небесах». Вот почему это добавлено? Потому что снисхождение божественное, не прихождение местное бысть, как в стихире говорится. Мы не должны понимать схождение Бога с неба на землю как перемену места. Спустился с неба на землю. Он и остался, и никогда по божеству не разлучался с Отцом. А как человек, да, перемещался. Сегодня в Галилее, в Кане Галилейской, завтра в Капернауме. А по божеству он не разлучался с Отцом. Вот здесь и добавлено, что никто не восходил, как только сшедший с небес Сын Человеческий, это он указывает на свою человеческую природу, сущий на небесах, указание на свою божественную природу. Во гробе плотский, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе с Отцем и Духом по божеству, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот все-таки эта беседа не осталась бесследной. Видите, он приходит к нему ночью, боится, чтобы... А как же его-то клан, его-то партия воспримет это? Ну а потом приобретет такое мужество, какого не было ее апостолов. Они все разбегутся страха ради иудейского. Вот Никодим и Иосиф будут просить тело Иисуса снять. Куда ушел весь страх? Он приобрел мужество, которое дал ему сам Господь. Это было его исповедничество. Вот Никодим навсегда остается для нас вот таким примером. Тайное стало явным. Он еще нейтрально выступит. Судит ли закон наш человека, если не выслушает его? Это еще нейтральная такая защита. А потом будет явная. Куда уйдет весь страх? Следовательно, человек рождается свыше через слово. Я вас родил. Вот когда апостол говорит, и вот я и дети, которых дал мне Бог, вот он говорит не о своей семье, не о своих детях. Он не был женатым человеком, а говорит о детях по вере. Вот я и дети, которые... Это его паство. Следующая глава – это беседа Христа с Самарянкой. А вот здесь о воде живой. Тема о воде живой. Это только можно познать всю ценность воды. Недаром ее на Востоке обожествляли и поклонялись, и Нил обожествлялся. В Ниле разводили священных крокодилов, Нилу давали жертвы, воспевали гимны господину Нилу, как божеству, потому что там, где вода, там жизнь. Вот. Надо благодарить Бога за стихии его. Оскудение воды, скоро мы будем ощущать это оскудение. Не напьешься чистой родниковой воды, нету, все отравлено. Все болезни человека начинают с воды, с нечистой воды. Где эту чистую воду? Ее надо уже покупать. А из крана не знаешь, как и пить. Иоанн, покойный владыка, этот Пилитон говорил, крести, осеняй крестным знаменем и пей. Так. Так вот о воде живой. Самарянка у колодца. Она пришла в полдень, сказано Иисусу, трудившись от пути, 6 стих. Сел у колодца. 6 час это наш полдень. Солнце стоит в зените, предметы не дают тени. Жара зашкаливает за 40. И вот он сел у колодца. Никто из женщин не приходит за водой в полдень. Все приходят с сосудами к вечеру, когда прохлада. И там обмениваются и новостями, и всеми, да, и уносят эту воду. Кувшинах, кто в чем. Вот. И вдруг в полдень. Почему в полдень? Вот ее жизнь, очевидно, не позволяла ей так общаться. Ее, может быть, поносили, оскорбляли, насмехались. 5 имела мужей, Спаситель ей открывает. И этот, который с тобой, не муж тебе. Это ты верно сказала, что у тебя нет мужа, ибо ты имела 5. Вот тайну ее жизни открыл. А почему он перешел на тайну ее жизни? Да потому что она опять не понимала этих сравнений, как и Никодим. Что значит родиться свыше? У тебя и почерпало-то нет, чтобы... А колодец глубок. Вот владыка Михаил Мудюгин, покойный владыка, когда еще был вологодским протоиереем, приезжал сюда как вот экстернат сдавать экзамены, я был поражен, я после армии тоже, я учился, да, в семинаре, или в академии, не помню, на первом курсе. Вот вышел этот протоиерей и сказал блестящую во всех отношениях проповедь на тему «А колодец глубок». Вот посмотрите, там был колодец Яковлев. Патриарх Иаков вырыл колодец. Вот я был на месте, где подвязался перед своим арестом Феодосии, всея Кавказа, вот праведный, причисленный к лику святых. Он долгое время тоже жил в Палестине, в Иерусалиме в частности, и вырыл там колодец. Вот можно иметь бочкообразный колодец, брос. И вот эти колодцы стояли тысячелетиями, и в них была вода. Иисус, утрудившись от пути, вот его человеческая природа, во всем подобная нам. Он не имел только греха, сел у колодезя. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Вы знаете, как исторически появились самаряне? И какая между ними отчуждение с момента вот строительства второго храма, когда им было отказано, вот пошло напряжение. И ко времени Христа это уже отлилось в такие формы неприязни, что не было никакого общения, и ходить через Самарию нельзя было. Ты становился ритуально нечистым. И вдруг он вот напрямую идет и просит у самарян. Ведь иудеи-то с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Вот в ее представлении вода живая — это вода проточная, пульсирующая, вода источник. Вот называется водой живой. Вот она за это дело и ухватилась. Это образ прекрасный. Вода живая. Не стоячая вода, а вода, которая вот пульсирует. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Вот он только взял эти два слова. Но как он их развил и показал, что каждый человек из себя и сосуд – колодец. И вот что на дне этого колодца? Какая вода и есть ли вода? А колодец глубок. Вот глубина требуется везде. «Об ночь трудившийся и ничего же яша». Всю ночь трудились и ничего не поймали. А Господь говорит: отплыви на глубину и забросьте сеть. Вот тоже прекрасный образ для размышления. Отплывите на глубину и закиньте сеть. А колодец глубок. Ну, вы знаете, это надо иметь особые дарования. Так. Неужели ты больше отца... Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Он сам-то станет источником. Вот каждый верующий, особенно каждый вот на яновских курсах, кто учится, и особенно в третьем классе, сами должны быть, пора уже быть источниками воды живой, текущей в жизнь вечную. Ну а как же, ведь вера это от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы недостойны, чтобы вот земля наполнилась благоведением, как воды наполняют море без всякого посредства. Было время, когда человек получал непосредственно ведение от Бога. Но со временем, сказано, когда ум их утратил чистоту, когда люди впали в заблуждение, появилась нужда в Слове Писанном. Поэтому уже одно то, что мы имеем нужду в Евангелии, в Слове Писанном, говорит о нашей большой греховности. Мы должны бы непосредственно получать ведение от Бога не без посредства. А тут мы не хотим непосредства вот это слово-то его изучать. Почему мы не хотим? Я не знаю. Или это лень. Или вот это, знаете, что с момента греха в нас поселилось некое отторжение от всего святого, от всего, что связано с Богом. Это кажется неинтересным, скучным, да все эти требования. Но не хочет человек никак, он не хочет себя вот все нужно понуждать, а вот так, чтобы с удовольствием все это без всякого... Нет. а понуждать ты не хочешь себя. Хорошо. Так вот, он станет сам источником воды, текущей в жизнь вечную. Господин, дай мне этой воды. Опять не понимает. Чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Вот видя, что его никак не понимает, он и переходит на ее личную жизнь. Иди, позови мужа. И вот к чести ее нужно сказать, что она исповедовала, она принесла ему исповедь. Она не постыдилась сокрыть или сказать что-то. И вот оказывается, она сама-то и была этим глубоким колодцем. А что на дне ее души-то было? Какие вопросы-то ее волновали? Вот мы только обращаем, ага, вот пять мужей, блудницей была. А что у нее в душе-то было, в глубине ее? Смотрите, какие у нее вдруг вопросы-то. Господи, вижу, что ты пророк. 19 стих. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ее интересует вопрос, где поклоняться Богу? Как поклоняться? И вот что поразительно. Не какому-то анахарету, не какому-то ученому талмудисту или другому да, а вот именно женщине в сирийский полдень, с которой общаться-то никто не хотел. Потому она и пришла одна, потому что наверняка тут не будет никаких и никого в такую жару. Господь открывает ей три великих истины. Вот это нужно заметить. Да и вообще, женщину Господь одарил таким глубоким религиозным чувством, которое выше всякого знания. Выше всякого знания. Потому что богопознание идет через чувства. Мы сейчас это дело с вами посмотрим. И вот три. Первое, что поклонение Богу не связано с местом. Ни на горе, ни на этой, ни на Мария, ни на Горизим, у подножия которой происходит беседа. Нужно поклоняться Богу в духе и истине. И таких поклонников Бог себе ищет. Это первое. Второе. Почему так нужно поклоняться? В духе и истине. Потому что сам Бог есть дух. И поклоняться-то ему нужно свойственно его природе. В духе и истине. Ну а наконец, когда она сказала, так ведь вот должен прийти Мессия и все нам это объяснить. И вот здесь как гром среди ясного неба. Это я, который говорю с тобою. Вот. Она забыла и про воду, и про свой сосуд. И со всех ног побежала в город сообщить, что посмотрите, с кем я беседовал. Пойдите, посмотрите, кто это. Он открыл все, что я сотворила. 25 стих. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит, да это я, который... говорю с тобой. Вот, видите. На предложение пищи и ученики-то удивились, как мы вообще беседуем с женщиной. На Востоке не принято беседовать с женщиной. Их в мужском обществе не появляется. Да еще с самарянкой. Так вот, предлагает ему пищу, а он ей, им говорит, у меня есть пища, какой вы не знаете. 32 стих. И они его не понимают. Как они поняли его? Кто-то, очевидно, ему дал до нашего прихода. Им-то пришлось объяснять. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Вот то ли он указывает на склоны холма, где быстрее созревает урожай. Или он указывает на народ, который бежит к нему, идет из города. Вот они, как Нива, готовые к жатве. Сейчас он посеет между ними свое учение, они упросят его быть у них в городе, и он пробудет с ними 2 дня. И смотрите 39 стих, результат пребывания. «И многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову». Вот пребывание Иисуса. Какой имело результат? Исцеление царедворца. Это вы можете прочесть. Исцеление при купальне Вифезда тоже. Я вам говорил, может быть, что вот этот случай. Одна из регенш была там, когда у нее была страшная ангина до полуобморочного состояния. Я, говорит, не знаю, как мы добрались до гостиницы из Хайфы, а на другой день программа очень плотная, нужно посещать быстро. И вот как я в таком состоянии в полуобморочном поеду? И вот все-таки пересилился, и приехали они вот на эту купель Вифезду. Все разрыто, ямы какие-то, и грязная на дне вода. Но место то точно. Я, говорит, пересилив все, что это грязь, все, я спустилась, взяла это, выпила и помазала себе. Через несколько часов я полностью исцелилась. Не было никаких следов ни у фурункулов, ничего. Чистое горло и никакой температуры. По вере. Вот этот по вере получил. Не путайте с другим расслабленным, которого принесли и спустили через крышу. Это все разное расслабленное. Но вот здесь... Я так и построил свое Евангелие, что после каждого чуда идет беседа. И вот эта беседа... Сколько у нас еще времени? Сколько еще минут? 5? Вот о единосущии сына с отцом. 17 стиха и по конец главы. Это про его проповедь о своем единосущии. А из единосущии пресекает равенство. Омоусиос, единосущный, это значит той же самой природы. Той же самой природы. Иисус же говорил им: «Отец мой да ныне делает, и я делаю». 5 глава, 17 стих. Беседа о единосущии сына с отцом. Или отца с сыном. Как угодно. С 17 стиха по конец. Главы со 47. «Отец мой до ныне делает». Если вы посмотрите первую главу, то Бог почил от дел своих, то есть перестал творить. А Господь говорит: «Отец мой до ныне делает». Вот в догматическом богословии есть целый раздел о Боге не Творце мира, а о Боге промыслителе. Сотворенный мир содержится божественной силой. Господь о нем промышляет и сохраняет его бытие. Потому что хотя он и живет по законам присущим, данным, тем не менее нужен промысел Божий. Вот деизм напрочь отрицает. Учения о промысле у деистов нет. Бог сотворил мир и дистанцировался от него. И все совершается на земле так, как будто Бога нет. Это прямой путь к атеизму, к чистому. Мы так с вами не признаем. Мы исповедуем Бога и Творца, и Промыслителя. Есть промысл Божий о всем творении, и есть частный промысл Божий о каждом человеке, как индивидууме. Так вот, и я делаю. Вот он промышляет. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Да не делал он себя равным Богу, а он воистину был его равным, в силу своего рождения от него. Истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Вот в эпоху арианских споров это были ключевые тексты. Это были такие важные тексты, что вот возьмите этот четырехтомник, он из Казанской духовной академии, она взяла на себя этот труд перевода этих соборов вселенских и поместных, писем, переписки, брать. И вот там излагается полемика с этими ересиархами, и вот берутся без конца, и как они там раскрываются. Вот это я не знаю, это вот какой-то был рассвет, вот это классика, но она всегда останется таковой. Лучше сказать невозможно, и поэтому у нас не вперед куда-то, а назад к отцам, к истокам. Хорошо, так вот, ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но уже потенциально, потенциально перешел от смерти в жизнь. И дальше текст, который читается при отпевании. Истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышав, оживут. Вот это читается при отпевании, и нужно это внимательно знать. Итак, вот на этой беседе я ее тоже включу, и обязательно включу шестую главу. Шестая глава, отметьте от Иоанна, о Христе Евхаристическом. И дальше на следующем занятии мы поговорим с вами о Христе Евхаристическом. И когда просмотрим вот эти главные все беседы, все остальное, события из его жизни, Рождество, преображение, там еще какие вы знаете. Все это укладывается и кажется уже не таким трудным. Но вот его учение по Иоанну, вот нужно нам с вами на нем и остановиться особенно. Я благодарю всех вас. Помолимся.